Глава третья. Дом викария от церкви всех святых, Элмсли, май 1941 года. Преподобный Кресвелл сидел в своем кабинете, уставившись невидящим взглядом в окно, где на плетеной изгороди заливался дрозд. Из оцепенения его вывел вежливый стук в дверь. В комнату вошел Бен. «Не помешал?» — спросил он. «Что ты, мой мальчик, ничуть. Я придумывал тему для воскресной проповеди», — вздохнул викарий. «Теперь это не так-то просто. Ведь больше нельзя стращать паству адовым огнем. Они уже видели ад своими глазами. Поэтому надо их подбадривать и воодушевлять. Но как им скажешь, что Бог на нашей стороне, если немцам говорят то же самое? Может быть, Даниил во львином рву? Развить тему о доверии Господу, несмотря ни на что, как ты думаешь?» Бен кивнул. После Оксфорда ему с каждым днем все труднее давалась вера в том виде, в котором ее исповедовал отец. Конечно, сын ничего не говорил старику, но после крушения аэроплана и начала войны он засомневался, а существует ли вообще Бог. «У тебя осталась карта окрестностей?» «Где-то должна быть. Поищи во втором ящике стола». Он смотрел, как Бен выдвигает набитый бумагами ящик. «Хочешь побродить по родным местам?» «Возможно». Бен вывалил на стол ворох бумаг. «Послушай, отец, их нужно разобрать. Хочешь, я этим займусь, пока буду дома?» «Спасибо, я был бы тебе очень благодарен», — ответил преподобный Кресвелл. «У меня никак руки не доходят». «Конечно, миссис Финч была бы счастлива убрать у меня в кабинете, но она знает, что это строго запрещено. Все, что я ей позволяю здесь делать, — это чистить ковры. Если я разрешу ей поступить по-своему, она разложит все по размеру и в алфавитном порядке. Тогда я уже никогда ничего не найду». Бен улыбнулся. Он отложил в сторону брошюру о подготовке к конфирмации, буклет прошлогоднего церковного праздника, программку оперы Гилберта и Салливана «У Дойли карта», россыпь старых писем и, наконец, извлек на свет Божий карту Франции, карту Швейцарии и ту, которую искал. «А, отлично! Вот и она», — сказал он. «Я потом все разберу, но сейчас мне нужно взять карту с собой, если ты не возражаешь».
«Если собираешься пройтись пешком, давай сперва обсудим маршрут. У нас тут кое-что изменилось. Какие-то приезжие купили старую хмелесушильню за фермой Бродбента, лондонская богема. Естественно, в церковь их не заманишь», — викарий улыбнулся. «Говорят, они вроде бы перегородили пешеходную тропу в своих владениях. Им объяснили, что это незаконно. Существует ведь старинное право пути от нашей деревни до Хильденборо. Но вряд ли удалось их вразумить. А поскольку сейчас война, никто не станет терять время и подавать на них в суд». «Не страшно», — ответил Бен. «Есть масса других тропинок. А ты с ними уже познакомился?»
«Увы, нет. По слухам, они иногда заглядывают в паб. Двое мужчин из Лондона. Один из них — известный художник. Доктор Синклер заезжал к ним на рюмку Хереса и говорит, картины там развешаны просто кошмарные, сплошь какие-то черно-красные пятна. Художник этот датчанин, Хансен. Но знаменитость не он, а второй. У того имя как будто русское. Стравинский или что-то в этом роде». Пока отец говорил, Бен расстелил карту на столе. Взял линейку, измерил окрестности в радиусе 5 миль. К Тонбриджу тянулась равнина, одни поля, приземляйся, не хочу. Выходит, если парашютист умышленно выбрал для посадки владения лорда Вестерхэма, значит, его связной явно обретался неподалеку. Пешком можно было дойти до усадьбы Фарли, деревенских коттеджей, а также особняков, расположенных вокруг общего луга, дома его отца, а также доктора Синклера, мисс Гамильтон и полковника Хантли. В этот радиус попадала и ферма старика Бродбанта,
и та, что в Хайкрофте. И еще Неттеркот, усадьба Прескотов в полумиле от деревни. Все. Бен вздохнул. Жителей деревни он знал всю свою жизнь, если, конечно, за последнее время не появился кто-то еще, помимо типов с хмелесушильни. Знал и полковника, и обитателей Неттеркота и Фарли. Все они были ярыми патриотами, англичанами до мозга костей. Никто из этих людей не стал бы помогать немцам. Он пришел к выводу, что в службе безопасности ошиблись. Человек, разбившийся на поле, не был шпионом, который пытался передать сообщение связному. Произошел несчастный случай. Парень по ошибке выпрыгнул из самолета не туда. Но высокопоставленный начальник велел ему изучить обстановку, так что задание требовалось выполнить и выполнить качественно. Бен сложил карту. «Пусть пока побудет у меня, если ты не против». Преподобный Кресвелл поднял голову. «Что? Ах да, конечно, бери», — рассеянно кивнул он. «Так почему ты все-таки приехал?» «А в чем дело? Ты разве не рад меня видеть?» «Рад, разумеется. Я лишь подумал, вдруг больная нога помешала тебе. Ты хочешь спросить, не уволили ли меня? С конторской работы? В военное время?» — перебил Бен. «Ну, знаешь, отец. Что бы люди ни думали, я все-таки не калека. Я отлично хожу. Мы с Памелой пришли со станции пешком, да еще и с чемоданами. Просто чертово колено не сгибается. Так что не рассчитывай на меня в следующем крикетном матче». Отца явно поразила его вспышка. «Прости, Бенджамин, я вовсе не хотел тебя обидеть. Меня удивил твой неожиданный приезд, ведь все говорят, что нынче никому не дают увольнительных». Бен глубоко вздохнул и произнес, не в силах скрыть отвращение к собственным словам. «Вообще-то мне намекнули, что я перетрудился и нуждаюсь в отдыхе. Ночные смены очень выматывают, знаешь ли. А когда нет смены, все равно не спишь по ночам, так как дежуришь в пожарном патруле». «А ты все еще в центре Лондона? Часто вас бомбят?» «Порядочно. Ты ведь работаешь в каком-то министерстве, не правда ли?» «Именно так. Интересная работа». Бен улыбнулся. «Отец, идет война. Даже если я занимаюсь самой скучной работой на свете, мне все равно нельзя обсуждать ее с тобой». «Понимаю», — ответил викарий. «Ну, я рад, что ты дома, мой мальчик. Наслаждайся отпуском. И готовкой, миссис Финч. Дыши свежим воздухом». «Так и сделаю, спасибо». Он уже выходил из комнаты, когда отец окликнул его. «А леди Памела? Она-то почему приехала?» «Скорее всего, по той же причине, что и я. Переутомилась из-за обилия ночных смен». «Неужели девушек заставляют трудиться по ночам?» «Работать приходится всем и в любое время», — ответил Бен. «Вряд ли ночью нужно регистрировать документы. Где бишь она работает?» «Не знаю. В каком-то государственном учреждении их перевели за город». «Леди Памела очень умна». «Светлейшая голова», — вздохнул преподобный Кресвелл. «Она бы добилась успехов в Оксфорде. Я пытался поговорить об этом с ее отцом, но он и слышать ничего не захотел. Считает, дочерей нужно выдать замуж при первой возможности и считать себя свободным от каких-либо обязательств по отношению к ним. Средневековье, да и только». Эти его слова напомнили Бену о втором задании. «Кстати, отец, ты ведь увлекаешься историей. Не случилось ли в 1461 году чего-нибудь важного, не помнишь?» Преподобный Кресвелл уставился в окно мимо Бена. На улице большая ломовая лошадь тащила телегу с навозом. «1461, говоришь? Это же война Алой и Белой Розы, не так ли?» «Война Алой и Белой Розы?» Бен попытался припомнить уроки истории в Тонбридже, состоявший в основном из бесконечных повторений даты сражений, которые он удерживал в голове ровно до тех пор, пока не сдавал экзамен, после чего без сожалений забывал. Ланкастеры против йорков. И в конце, кажется, победили йорки. Если я правильно помню, в 1461 году Эдуард IV сверг с престола Генриха VI, подверженного приступам умопомешательства. Да, именно так. В том же году состоялись два жестоких сражения. Одно на Уэльской границе, при Мортимерс-Кросс, а второе севернее, в Йоркшире. Битва при Таутоне. Одна из самых кровавых в истории. Погибли тысячи. А Эдуард вышел победителем. Бен решил копнуть глубже. «А ты случайно не знаешь, не было ли за полем битвы крутого холма?» «Понятия не имею». «Вот уж не думал, что ты интересуешься битвами, во всяком случае средневековыми», — удивился преподобный Кресвелл. «Да меня на работе спросили», — пояснил Бен. «Ты себе представить не можешь, какие странные вопросы задают справочному отделу. Кстати, на границе с Уэльсом местность довольно холмистая. Да и Йоркшир, долины, вересковые пустоши, но, насколько я помню из студенческих походов, холмы там пониже». «Спасибо», — улыбнулся Бен, — «ты мне очень помог». «Как хорошо, когда отец — кладезь премудрости». «Ну, какое там?» — викарий смущенно кашлянул. «Ты же знаешь, мне всегда нравилась история, да и читать я люблю. Радио не жалую, а зимние вечера случаются длинные и тоскливые, вот и коротаешь их за чтением». Бен поглядел на отца с сочувствием. Несмотря на годы одиночества после смерти жены, отец без колебаний отослал сына в школу-интернат, поскольку знал, это обеспечит будущее мальчика. «А у тебя, случайно, не найдется топографической карты всей Великобритании?» «Боюсь, что нет. Она должна быть в библиотеке в Севеноксе или Тонбридже», — викарий бросил на Бена любопытный взгляд. «Я рад, что ты надумал побродить по окрестностям. Подкачаешь мускулы, тебе полезно». «Вообще-то я скорее думал о тех битвах. Мортимерс-Кросс и Таутон. Не ожидал, что в разгар нынешней войны кого-то заинтересуют средневековые сражения», — заметил викарий. «Но полагаю, что у тебя есть на то свои причины. Полезно, когда над чем-то работаешь и даешь мозгу занятия. Но мне пора вернуться к проповеди». Он перевел взгляд на раскрытую Библию. Бен вышел в гостиную, разложил карту на низком столике и принялся ее изучать. Затем открыл блокнотик, который всегда носил в нагрудном кармане, и вынул ручку с вечным пером. «Люди из Хмелесушильни», — записал он, — «проверить деревню на предмет приезжих. Потом карта Мортимерс-Кросс и Таутона. Но каким образом эти давние сражения могли быть связаны с сегодняшними событиями, он с трудом себе представлял. Может быть, в 1461 году произошло что-то другое? Не такая масштабная битва, ставшая крутым переломом в войне Алой и Белой Розы. Придется сходить в библиотеку или в Тонбриджскую школу, где он когда-то учился, поискать там книги по истории. Ему не терпелось все разузнать и решить эту головоломку.